Глава 17.
«И что же ты сейчас делаешь, Эстер, радость моя?» — спросил Филипп, кативший в своей коляске по коридору, на середине которого Эстер наполовину высунулась из окна. Вздрогнув, она выпрямилась и посмотрела на него.
«Ах, это ты?»
«Наблюдаешь за Вселенной или обдумываешь самоубийство?» — поинтересовался Филипп. Девушка с негодованием посмотрела на него.
«С чего это ты решил говорить подобные вещи?»
«Но ты явно обдумывала этот отчаянный шаг», — усмехнулся Филипп. «Однако, Эстер, откровенно говоря, если ты действительно решилась покончить с собой, окно тебе не поможет. Слишком уж недалеко оно находится от земли. Подумай только, как будешь мучиться со сломанной рукой или ногой, так и не добившись благодатного забвения, о котором ты мечтаешь».
Из этого окна Микки слезал вниз по магнолии. Это был его потайной ход в дом и из дома. Мать так и не узнала о нем.
«О, эти тайны, надежно скрытые от родителей. О них можно написать целую книгу. Но если ты, Эстер, действительно обдумываешь самоубийство, то прыгать вниз лучше с крыши летней веранды».
«Там, где она нависает над рекой? А, да, там наверняка разобьешься о скалы».
«Твоя беда, Эстер, заключается в том, что твое воображение слишком мелодраматично. Обыкновенные люди удовлетворились бы более простым вариантом. Уютно устроились бы около газовой плиты или отмерили себе достаточное количество таблеток снотворного».
«Я рада, что ты здесь», — неожиданно мирным тоном отозвалась Эстер. «Ты ведь не против поболтать о том о сём, правильно?»
«Но на самом деле теперь мне особенно нечего делать», — заявил Филипп. «Пойдем в мою комнату и поговорим».
Эстер медлила, и он продолжил.
«Мэри сейчас внизу. Отправилась, чтобы приготовить мне завтрак своими восхитительными белыми ручками».
«Мэри этого не поймет», — проговорила Эстер.
«Не поймет», — согласился Филипп. «Ни в коем случае не поймет».
Он покатил дальше. Эстер пошла рядом с коляской. Она открыла дверь гостиной, и Дюран въехал внутрь. Девушка последовала за ним.
«Но ты все понимаешь», — заметила она. «Почему?»
«Ну, знаешь ли, бывает такое время, когда приходится думать на подобные темы. К примеру, когда на меня навалилась эта самая хворь, и я понял, что могу остаться калекой на всю жизнь».
«Да», — согласилась Эстер. «Тебе тогда было ужасно, невозможно тяжело. Тем более, что ты был летчиком, ты летал».
«Да. Высоко в небе, там, откуда земля кажется чайным блюдцем», — согласился Филипп.
«Мне ужасно жаль. Жаль в самом деле. Мне следовало бы больше думать об этом и теплее относиться к тебе».
«Слава богу, что обошлось без этого», — отпарировал Филипп. «Однако, как бы то ни было, фаза эта осталась в прошлом. Видишь ли, человек привыкает ко всему. Но есть кое-что, Эстер, чего ты не ценишь в данный момент. Однако ты это поймешь, если только не будешь очень опрометчивой и глупой. А теперь давай, рассказывай все. В чем беда? Наверное, поссорилась со своим приятелем, чопорным молодым доктором, так?»
«Это была не ссора», — возразил Эстер. «Это было хуже, чем любая возможная ссора».
«Все еще исправится».
«Нет, не исправится», — заторопилась с ответом девушка. «Не исправится никогда».
«Ты слишком перебираешь с выразительностью. Ты воспринимаешь мир в черных и белых тонах. Не так ли, Эстер? И никаких полутонов».
«Ну что я могу поделать с этим, если я такая? И всегда была такой. Все, что я могла или хотела сделать, всегда заканчивалось неудачей. Я хотела жить собственной жизнью, стать кем-то, сделать что-то. И все бестолку. Я ни на что не гожусь. Я часто подумывала закончить жизнь самоубийством, начиная с 14 лет».
С интересом наблюдавший за ней Филипп проговорил спокойным деловитым тоном.
«Ну да, между 14 и 19 годами люди пачками расстаются с жизнью. В этом возрасте жизнь воспринимается непропорционально. Школьники убивают себя потому, что боятся не сдать экзамены, А девчонки лишают себя жизни от того, что матери не пускают их в кино с неподходящими, на их взгляд, юными приятелями. В эту жизненную пору все воспринимается в ярких красках цветного кино. Радость или отчаяние, мрак или несравненное счастье. С этим состоянием надо бороться. Твоя беда, Эстер, заключается в том, что борьба твоя затянулась.
«Мать всегда была права», — сказала девушка. «Во всем том, что она не позволяла мне делать и что я хотела делать. Она всегда оказывалась права в отношении моих желаний, а я ошибалась. Мне это было нестерпимо. Я не могла выносить ее правоту. Поэтому я решила, что мне следует научиться быть храброй. И я ушла из дома, чтобы пожить самостоятельно. Я должна была испытать себя. И все пошло прахом. Из меня не получилась актриса».
«И не должна была получиться», — сказал Филипп. «Ты не знаешь дисциплины. И ты не можешь, как говорят в театральных кругах, дать сбор. Ты слишком занята тем, что взвинчиваешь себя, моя девочка. Чем ты занимаешься и сейчас?»
«А потом я решила, что должна завести любовную интригу. Настоящую, взрослую», — проговорила Эстер. «Не глупую девичью, с мужчиной старше меня, женатым и очень несчастливым в браке».
«Стандартная ситуация», — заметил Филипп. «И он, вне сомнения, воспользовался ею».
«О, я думала, что это будет, так сказать, великая страсть с его стороны. А ты не смеешься надо мной?»
Она умолкла, подозрительно посмотрев на Филиппа.
«Нет, я не смеюсь над тобой, Эстер», — мягким тоном проговорил тот. «Я достаточно хорошо понимаю, каким адом была для тебя эта история».
«Никакой великой страсти не обнаружилось», — горьким тоном произнесла Эстер. «Дешевая и пустяковая интрижка. Ничто из того, что он рассказал мне о своей жизни и своей жене, не оказалось правдой. Я сама просто бросилась ему на шею. Какой дурой, глупой, ничего не стоящей маленькой дурой я была».
«Иногда пережитое помогает нам кое-что узнать», — заметил Филипп. «Видишь ли, ничто из того, что произошло с тобой, не принесло тебе вреда, а, возможно, даже помогло тебе повзрослеть. Или могло бы, если бы ты пожелала».
«Мать оказалась такой компетентной во всех этих вопросах», — уже с негодованием сказала Эстер. «Она явилась туда, все уладила, сказала мне, что если я действительно хочу поступить на сцену, то могу поступить в школу сценического мастерства и проделать весь положенный путь. Однако я на самом деле не хотела больше играть и к тому времени поняла, что ничего хорошего из меня не получится. Поэтому я вернулась домой. А что еще я могла сделать?»
«Наверное, массу всяких вещей», — проговорил Филипп. «Но это был самый легкий путь».
«Да»,
— с лихорадочным пылом воскликнула Эстер.
«Как хорошо ты все понимаешь. Видишь ли, я ужасно слаба. Я всегда хочу заниматься легкими делами. И если бунтую против этого, то всегда как-то по-глупому и не добиваюсь успеха».
«То есть ты ужасно не уверена в себе, так?» — осторожно спросил Филипп.
«Возможно, это потому, что я всего лишь приемная дочь. Знаешь, я узнала об этом перед тем, как мне исполнилось 16. Я знала, что все остальные приемыши, и однажды спросила, и узнала, что я сама тоже приемыш. Я испытала такое жуткое чувство, ну как если я всем чужая».
«Какая ты ужасная мастерица драматизировать ситуацию», — заметил Филипп.
«Она не была мне матерью», — проговорила Эстер. «Она никогда не понимала меня, моих чувств. Только смотрела на меня этими своими добрыми и снисходительными глазами и строила планы относительно моего будущего. Ох, как я ненавидела ее! Это ужасно с моей стороны, и я знаю, как это ужасно. Однако я ненавидела ее».
«На самом деле, знаешь ли», — произнес Филипп, «в жизни большинства девушек наступает недолгий период, когда они ненавидят своих матерей. В этом нет ничего необычного».
«Я ненавидела ее, потому что она была права», — сказала Эстер. «Это так ужасно — иметь дело с человеком, который всегда прав. ты начинаешь чувствовать себя все более и более неполноценной. Ох, Филипп, все так ужасно. Что же мне теперь делать? И что я могу сделать?
Выйди замуж за этого твоего благополучного молодого человека и успокойся, — посоветовал Дюран. Стань хорошенькой маленькой женушкой этому терапевту. Или такая перспектива недостаточно блистательна для тебя?
«Теперь он не захочет жениться на мне», —
со скорбью в голосе произнесла Эстер.
«Ты уверена? Он тебе это сказал? Или ты сама выдумала?»
«Он думает, что это я убила мать».
«Вот как», — проговорил Филипп и ненадолго умолк. «И ты действительно убила ее?»
Она вихрем развернулась.
«Почему ты спрашиваешь меня об этом? Почему?»
«Я подумал, что было бы интересно узнать это, так сказать, оставаясь в рамках семейства. Не для передачи властям».
«А если это я убила ее, то неужели рассказала бы об этом тебе?»
«Разумнее было бы не делать этого», — согласился Филипп.
«Он сказал мне, что все знает, и что это я убила ее», — выпалила Эстер. «А еще сказал, что если я только признаюсь, если исповедуюсь ему, то все будет в порядке, что мы поженимся, что он будет следить за мной, что это дело не станет преградой между нами».
Филипп присвистнул.
«Ну и ну».
«И что хорошего вышло бы из того, если бы я рассказала ему, что не убивала ее? Он же не поверил бы этому, так?»
«Должен был поверить, раз это ты сказала ему», — возразил Филипп.
«Да я не убивала ее!» — вспыхнула Эстер. «Понимаешь, я не убивала ее! Не убивала, не убивала, не убивала!»
Помолчав, она заключила.
«Довольно неубедительно, на мой взгляд».
«Правда, нередко кажется неубедительной», — поддержал свою собеседницу Филипп.
«Мы не знаем ее, и никто не знает. Мы все смотрим друг на друга. Мэри смотрит на меня, Кирстен тоже. Она так добра ко мне, так внимательна. Она тоже считает, что это я. И какие шансы у меня остаются? Куда лучше спуститься к воде и броситься в нее?»
«Эстер, ради бога, не будь дурой. Это не единственный выход».
«А какой еще выход может быть? Откуда ему взяться? Я потеряла все. Как мне теперь жить? Переходить изо дня в день?»
Она посмотрела на Филиппа.
«Ты считаешь меня неуравновешенной дикаркой? Ну ладно, предположим, что это я убила ее. Предположим, что меня гложет раскаяние. Что забвение никак не может прийти вот сюда».
Она драматическим жестом положила ладонь на сердце.
«Не будь маленькой идиоткой», — произнес Филипп.
Протянув руку, он привлек к себе девушку. Эстер повалилась на его кресло. Он поцеловал ее.
«Девочка моя, что тебе нужно, так это муж. И не этот надутый молодой осел Дональд Крейг, голова которого набита всяким психиатрическим сором и медицинским жаргоном. Ты глупая идиотка, но совершенно очаровательна, Эстер».
Дверь открылась. Мэри Дюран застыла на месте. Эстер поднялась на ноги, а Филипп кротко усмехнулся жене.
«Полли, я всего лишь пытался подбодрить Эстер».
«Ох»,
— только и сказала Мэри. Она аккуратно вошла в комнату, опустила поднос на небольшой столик, а потом подкатила к нему этот столик. На Эстер она не смотрела. Та неловко перевела взгляд с мужа на жену.
«Ну ладно», — проговорила она. «Наверное, мне лучше уйти и... уйти и...»
Не договорив, девушка вышла из комнаты и закрыла дверь за собой.
«Эстер находится в очень плохом состоянии», — попытался оправдаться Филипп. «Она подумывает о самоубийстве. Я пытался отговорить ее».
Мэри не ответила. Он протянул к ней руку. Женщина отодвинулась.
«Полли, я рассердил тебя. Очень рассердил».
И снова нет ответа.
«Наверное, потому что я поцеловал ее. Не надо, Полли, не вини меня».